Что касается погоды, в Москве месячная августовская норма осадков уже существенно превышена. На пороге новые дожди, которые вновь обещают южные циклоны. В столице днем временами дождь, максимальная температура 18-20 тепла, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, температура днем 17-19 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Кто станет президентом Эстонии? В США еще один фильм про мафию. Как отдыхалось в Карелии этим летом?
Вот это наши темы, ну, тема отдыха для нас сегодня главная, наверное, специально для понедельника подходящая тема. Где вы отдыхали этим летом, спрашиваем мы у вас, подразумевая, что лето-то уже кончилось, ну, собственно, и по календарю, а по погоде так уже давным-давно, по-моему.
И я еще раз напомню номера пейджинговых компаний, на которые вы можете писать: в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Еще раз обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а теперь к другим темам. Парламент Эстонии попытается сегодня выбрать президента страны. И хотя в Эстонии президент не имеет реальной власти, и обязанности его по большей части церемониальные, для политических партий выборы главы государства стали очередным поводом для баталий. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Ильдар Низамеддинов.
Сегодня в бюллетени для голосования будет внесено имя единственного кандидата – 62-летний вице-спикер парламента Эне Эргма. Но у нее практически нет шансов на успех. И причина вовсе не в личности или в воззрениях Эргма, а в разногласиях между политическими партиями. Дело в том, что две из пяти парламентских партий решили добиться переизбрания на второй пятилетний срок нынешнего президента Арнольда Рюттеля. Три другие партии категорически против переизбрания 78-летнего Рюттеля, которому ставят вину, помимо всего прочего, неумение достойно представлять свою страну в международном общении. Но ни сторонники Рюттеля, ни его противники не имеют в парламенте 68 мандатов, а именно столько голосов необходимо для избрания президента. Поэтому события почти неизбежно будут развиваться по запутанному сценарию, предусмотренному Конституцией Эстонии. После трех безрезультатных туров голосования в парламенте выборы президента будут перенесены в коллегию выборщиков. В эту коллегию входят 101 депутат парламента и 246 представителей городов и властей. Вот на последних-то и делают ставку партии, стоящие за Рюттелем. Во-первых, Рюттель достаточно популярен среди селян, а их в коллегии выборщиков непропорционально много. Во-вторых, выборщики более чем профессиональные политики подвержены влияниям извне, и попытки воздействовать на их выбор, несомненно, будут. Депутаты от двух партий, поддерживающих Рюттеля, объявили, что сегодня они даже не будут брать бюллетени для голосования. Таким образом, Эне Эргма необходимого числа голосов в свою поддержку собрать никак не сможет. То же самое случится и завтра, когда во втором туре парламентского голосования в игру вступит еще один кандидат – депутат Европейского парламента Томас Хендрик Ильвес. Именно Ильвес и считается основным конкурентом нынешнего президента Арнольда Рюттеля. Ильвес родился и провел половину жизни на Западе. После возвращения на историческую родину он дважды возглавлял Министерство иностранных дел Эстонии. Он, в отличие от Рюттеля, владеет несколькими иностранными языками и непринужденно общается с сильными мира сего. Помимо поддержки у многих политиков, Ильвес пользуется и большой популярностью у обычных эстонцев. Недавний опрос показал, что Ильвеса желают видеть президентом 37% жителей страны, тогда как переизбрание Рюттеля понравилось бы лишь 27%. Но тот же опрос выявил и то, что парадоксальным образом большинство опрошенных убеждено в победе Рюттеля. Очевидно, люди уже достаточно хорошо понимают механизмы эстонской внутренней политики. Заседание коллегии выборщиков намечено на 23 сентября, а сегодняшнее и завтрашнее голосование в парламенте, по убеждению наблюдателей, избранием президента завершиться не могут. Ильдар Низамеддинов для «Радио Свобода», Таллин.
Московское время 8:12. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще
Доброе раз. Утро. Расскажу о первополосных публикациях. Российская газета пишет на первой полосе о том, что едва в столичных вузах закончились вступительные экзамены, как у вчерашних абитуриентов начались новые испытания. Где жить в столице? Счастливчики, которым обещано место в общежитии, могут простоять по нескольку дней в огромной очереди. Даже обшарпанных комнат катастрофически не хватает. О проблеме общежитий сегодняшний материал российской газеты. А «Известия» уделяют свое внимание школьникам, ведь 1 сентября не за горами. Издание сообщает о тех нововведениях, с которыми столкнутся учащиеся. В частности, приятная новость – пополнение буфетов и введение школьных кредиток. Начиная с сентября, эта система заработает в 21 столичной школе. Приходя в буфет, дети будут расплачиваться за обед или покупки по карте, совсем как взрослые в ресторане. Об этом пишут сегодняшние «Известия». Также издание рассказывает о субботнем сильнейшем пожаре в Троицком соборе Петербурга. Сгоревший купол собора был вторым по величине деревянным куполом в Европе. Газета полагает, что пожар в соборе мог скрыть финансовые махинации реставраторов. Независимая газета в сегодняшнем номере пишет, что вчера состоялись переговоры между вице-премьером, министром обороны России Сергеем Ивановым и министром обороны США Дональдом Рамсфельдом. Их встреча прошла на Аляске и формально была приурочена к открытию мемориала Ленд-Лизу. Аляска в годы Второй мировой войны служила отправной точкой воздушного моста, по которому США переправили в помощь советскому союзнику около 8000 самолетов. На встрече на Аляске два министра обсудили вопросы глобальной военно-политической обстановки. Подробности этого диалога описаны в свежем номере «Независимой газеты». Издание сообщает также о том, что бюджет 2007 отправлен в Госдуму. Новые «Известия» на первой полосе пишут, что российские пользователи интернета вышли на войну с недобросовестными рассыльщиками рекламы. На днях представители Ульяновской общественной организации «Родительское собрание» заявили, что будут всеми доступными средствами бороться со спамерами, авторами так называемых электронных писем, содержащих в себе сомнительную, а зачастую и запрещенную рекламу. Это далеко не первая организация в нашей стране, поставившая целью снизить поголовье спамеров. Эксперты согласны с тем, что проблема достигла критической точки, но говорят, что уникального средства защиты от спама не существует, пишут новые «Известия». На первой полосе газеты сегодня также опубликован материал о том, что в Ульяновске завершился беспрецедентный судебный процесс. В минувшую пятницу суд Ленинского района города приговорил к 2 годам лишения свободы врача-анестезиолога, по вине которого погибла 3-летняя девочка. В региональной прокуратуре заявляют, что впервые в Ульяновской области за допущенную ошибку врач получил не условное, а реальное наказание. Впрочем, сам осужденный, на которого надели наручники прямо в зале суда, свою вину так и не признал, заявив, что работал по принятым стандартам. Пишут новые «Известия».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 21 человек получил ранение в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис. США могут пересмотреть санкции в отношении 2 российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер Хезболлах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен, на этот раз до вторника. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет» Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Содержание премьер нового телевизионного сезона обсуждают социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве, и это значит, что мы вновь поговорим о спорте, преимущественно сообщения о чемпионатах мира у нас. Сегодня, вот завершился вчера чемпионат мира по академической гребле, проходил он в Англии на канале Итона, 23 комплекта наград были разыграны, ну, программа таких чемпионатов всегда шире, чем программа Олимпийских игр. Тут больше разыгрывается наград. По 3 золотые медали у команд Германии, Австралии и Китая. Ну и кроме того, у немцев 7 серебряных, у австралийцев 1 серебряная и 2 бронзовых, у китайцев 1 серебряная. Что касается сборной России, то на ее счету 1 медаль, зато золотая, завоевала ее женская парная четверка. И это, кстати, стало первой золото мировых чемпионатов для России за последние 8 лет. Ну а всего на пьедестал почета поднимались представители 23 стран. Чемпионами же стали спортсмены 15 государств. Остальные чемпионаты мира еще не завершены. В Санкт-Петербурге были сыграны 2 четвертьфинальных матча мирового первенства по футболу среди девушек до 20 лет. Сперва сборная КНДР нанесла команде Франции поражение 2-1, а вслед за этим сборная США выиграла у немецкой команды 4-1. Ну и днем раньше свои четвертьфинальные матчи выиграли Бразилия и Китай, так что теперь формирование полуфинальных пар завершено. Бразилия будет играть с КНДР, а США с Китаем, и пройдут эти матчи 31 августа в Москве на стадионе «Локомотив». Что касается чемпионата мира по баскетболу, мужского чемпионата мира, то он проходит в Японии, там завершилась программа 1/8 финала. 4 матча вчера были сыграны, Германия выиграла у Нигерии 78-77, США у Австралии 113-73, Франция у Анголы 68-62, а Греция у Китая 95-64. Теперь Греция будет играть с Францией, а США с Германией. Ну, любители баскетбола знают, что в субботу еще были определены 2 другие пары. Аргентина с Турцией встретится в четвертьфинале, а Испания с Литвой. Это то, что касается чемпионатов мира. А в волейболе завершился розыгрыш мировой лиги. Проходил он в Москве. Это состязание для мужских команд. В финале сборные Франции и Бразилии встречались. Проиграв первые 2 сета, бразильцы все-таки сумели в итоге победить. Ну, бразильцы олимпийские чемпионы, так что победа их здесь не удивительна. Для французов же и выход в финал впервые в истории был уже большим успехом. Что касается сборной России, которая в полуфинале, как известно, бразильской команде уступила, то в матче за 3-е место она уверенно переиграла Болгарию 3-0. Ну и 4 матча были сыграны в 17-м туре чемпионата России по футболу. Спартак Московский выиграл у Спартака Нальчикского 1-0. ЦСКА в гостях нанес поражение Шиннику также 1-0, Динамо выиграла у Томи 2-1, а Москва у Ростова 4-0. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Рост исламского радикализма сегодня является одной из главных проблем мирового сообщества. В разных странах эту проблему решают разными способами и с разной степенью успеха. Этому посвящена беседа Александра Гостева с экспертом.
Ряд экспертов сегодня высказывают мнение, что таким государствам, как, например, Великобритания, Нидерланды или Дания, столкнувшимся с ростом исламского радикализма, можно было бы воспользоваться опытом Франции по интеграции мусульманской диаспоры в жизнь общества. Страны, справившиеся с этой задачей, по их мнению, наиболее успешно. Во Франции живут около 5 миллионов мусульман, то есть почти 8% всего населения страны. Возможно, поэтому французские власти накопили больше опыта общения с мусульманами и лучше понимают смысл и основные постулаты их религии, чем, к примеру, чиновники Великобритании или Дании, где количество исповедующих ислам жителей составляет менее 3%. После массовых беспорядков в пригородах Парижа и других городов Франции в прошлом году, организованных в основном мусульманскими подростками, французская модель интеграции иностранцев в общество подверглась жесткой внешней критике. В первую очередь французских чиновников и полицейских упрекали в систематической дискриминации выходцев из Северной Африки и в непонимании принципов, по которым строится жизнь любой исламской диаспоры за рубежом. Однако Джоди Аллен, старший редактор, базирующийся в Вашингтоне независимой исследовательской службы «Центр Пью», занимающийся, среди прочего, изучением общественного мнения по разным вопросам в десятках стран мира, в интервью «Радио Свобода» высказала другое мнение.
Если мы вспомним прошлогодние беспорядки во Франции, то, как мне кажется, они были вызваны в гораздо большей степени экономическими причинами, чем проблемами религиозного характера. В основе их лежит высочайший уровень безработицы среди французских мусульман, а не некое их жгучее желание любым способом изменить либо уничтожить отличную от своей веру окружающих людей.
Мусульман Франции, как и мусульман других стран Европы, разумеется, беспокоит угроза безработицы. Однако, в отличие от своих единоверцев, живущих по соседству, только французские мусульмане, по мнению Джоди Аллен, без отторжения принимают мировоззрение своих новых соотечественников.
Примерно каждые 8 из 10 французских мусульман прямо говорят, что хотели бы перенять стиль и образ жизни коренных французов. Столь горячее стремление к ассимиляции резко контрастирует ситуации в соседней Испании, несмотря на то, что испанские мусульмане приезжают сюда из тех же самых государств Северной Африки. Только 53% всех мусульман, живущих в Испании, признают, что хотели бы перенять стиль жизни и мировосприятие испанцев. И только 41% британских мусульман стремится подражать британскому образу жизни. Но в Германии эта планка опускается всего до 30%. То есть мы видим, что именно мусульмане Франции чувствуют себя в этой стране в каком-то смысле как дома. Я думаю, тут отчасти дело в французской культуре и также отчасти в бытовой культуре жизни в семей в Северной Африке, то есть в более светских, свободных взглядах, признании факта, что вероисповедание и жизнь в обществе, в государстве – разные вещи.
Это было мнение Джоди Аллен, старшего редактора, базирующейся в США независимой исследовательской службы «Центр Пью», в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне.
Познакомил нас с этим интервью Александр Гостев. А тем временем американская газета Christian Science Monitor завершила публикацию записок своего нештатного корреспондента Джилл Кэрролл о том, как почти 3 месяца она была заложницей иракских боевиков в Багдаде. По словам журналистки, для нее этот период был не только полон тревоги, но и дал новый профессиональный и жизненный опыт. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
История Джилл Кэрролл публиковалась в газете Christian Science Monitor из номера в номер в течение 2 недель. Каждая из 10 глав повествования посвящена одному из наиболее впечатляющих эпизодов этого плена. Вот как описывает Джилл Кэрролл эпизод со съемками видеоролика, в котором она, по замыслу похитителей, должна была убедить американское командование в Ираке выполнить их требования.
«Они велели мне снять головной платок. Непорядок в моей прическе, по их мнению, заставит меня выглядеть хуже, чем на самом деле. Меня отвели в гостиную, в которую начали заходить мужчины с автоматами Калашникова и ручными гранатометами. Долго спорили, как повесить простыню, чтобы обеспечить наиболее мягкое освещение. Похититель, которого я про себя называла черноглазым, написал короткую речь. Ее должен был прочесть перед камерой другой человек по имени Абураша. Он репетировал слух, но я ничего не понимала, кроме слова ЦРУ. Затем главарь начал педантично втолковывать мне содержание моей речи. Я должна была сказать, что они, маджахедины, защищающие свою страну и желающие освобождения своих женщин из тюрьмы Абу-Грейб, и что американские военные, особенно морские пехотинцы, убивают и арестовывают этих женщин, разрушают их дома. Затем я должна была на полуслове разрыдаться. А Бураша и двое других надели камуфляжную форму и обмотали головы платками. Я села перед ними, и съемка началась. Я начала говорить. Абу Али, стоявший у камеры, пальцами прикоснулся к своему лицу, готовый подать сигнал, когда начать плакать. Пришлось потренироваться, чтобы изобразить слезы. В конце концов, под грузом всего пережитого, я разревелась по-настоящему и не могла остановиться даже при выключенной камере. А Бураша и другие позади меня сочувственно завздыхали. Черноглазый же не проявил сочувствия. Он приказал сделать еще один дубль. При этом велел мне плакать еще сильнее и приговаривать, что американские морские пехотинцы разрушили их дома. У них была особая ненависть к нашим морпехам. Но они даже не подозревали, что в предыдущие месяцы я сопровождала подразделение морской пехоты в течение 5 недель.
Джилл Кэрролл пишет, что открыла для себя много нового в том, как непримиримые сторонники джихада относятся к женщинам.
Абу Али сияет гордости объявил, что Ум Али, его жена, хочет стать смертницей, сев за руль автомобиля, начиненного взрывчаткой. Он добавил, что ей придется немножко подождать, ибо она на 4-м месяце беременности, а ислам запрещает убивать зародыш. Вот это да! Я изобразила смущение, подыскивая, что сказать в ответ. Мы находились в крошечной кухне, где в это время готовился обед. У наших ног играли трое детей, все потомство будущей бомбистки. Разговор о том, что мать этих детей с гордостью реализует планы своего мужа, привел меня в шок. Позже мне рассказали, что это единственный способ для женщины приобщиться к делу муджахидинов. Мужчины обретают славу в бою, а женщины — взрывая себя. Между тем, несколько мужчин отнесли уставленные едой подносы в гостиную, где за закрытыми дверями собралась группа повстанцев. Я осталась в кухне, рассказывая Ум Али и другим женщинам о своих многочисленных деловых поездках в разные страны. Мои собеседницы отвечали, что работа — это не для них. Они оставили школу в 12-летнем возрасте, чтобы готовить еду и вести домашнее хозяйство. Тем временем принесли назад подносы с остатками обеда, разворошенный рис, обглоданные кости курицы. И тут я не поверила своим глазам. Женщины уселись и начали все это поглощать. После всех трудов по приготовлению обеда им достаются только объедки, но я села вместе с ними. И поскольку я часто общалась с ними все эти 3 месяца, мне доводилось питаться и остатками с общего стола.
Одно из самых драматичных мест в мемуарах американской журналистки – это момент, когда она узнает, кто в действительности стоит за ее похитителями.
Когда мои испытания только начались, я надеялась, что мои похитители всего лишь дилетанты, которые, не зная, что со мной делать, через несколько дней занервничают и отпустят меня. Я знала, что они иракцы, и это меня радовало. Потому что, как мне казалось, заложников обезглавливают только иноземцы, наподобие Абу Мусаба Аз-Заркауи. Я полагала, что меня захватила небольшая группа, хотевшая самоутвердиться в боях с американскими войсками за контроль над городом Фалуджа, в регионе, где преобладают сунниты. Но после первой недели плена все более становилось ясно, что это настоящие бойцы джихада. В часы, когда работало электроснабжение, они порой включали магнитофон, и тогда в зале, где отдыхали охранники, гремел сердитый голос. Это был классический арабский язык, и я понимала только несколько слов: Америка, Израиль и оккупация. Но общий смысл речей был понятен. «Знаешь, кто это?» — спросил как-то один из охранников. «Это шейх Абу Мусаб. Как ты думаешь, Заркауи хороший человек?» Я ушла от ответа, но внутри я испытала изрядный страх. «Так значит, это люди Заркауи, а я американка». И мне опять подумалось, что я ни за что не выберусь оттуда живой.
К счастью, Джилл Кэрролл выбралась из плена живой и невредимой. На 82-й день похитители сами привезли и оставили ее возле штаб-квартиры Иракской исламской партии. Находившиеся там люди по просьбе журналистки немедленно вызвали по телефону американских представителей в Багдаде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А далее наши темы таковы.
США и еще один фильм про мафию. Как отдыхалось в Карелии этим летом?
Вот тема про отдых для нас главная сегодня. Мы много говорим о ней, задаем вам вопрос, где вы отдыхали этим летом. Ответы, которые приходят на пейджер, мы еще почитаем ближе к концу часа.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Правосудие». Накануне 1 сентября эксперты в студии Радио Свобода расскажут о защите прав потребителей образовательных услуг, о том, как избежать поборов и привлечь к ответственности нерадивых преподавателей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 8:30. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис на побережье Эгейского моря ранен по меньшей мере 21 человек, среди них 10 британцев, еще 11 местные жители. Пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в штате Кентукки, взлетал со слишком короткой полосы. Об этом сообщила представитель Национальной службы безопасности на транспорте, которая расследует причины трагедии. Версию теракта власти США исключают. На Аляске сегодня состоялись переговоры министров обороны США и России Дональда Рамсфилда и Сергея Иванова. На совместной пресс-конференции глава Пентагона отметил, что США могут пересмотреть вопрос о санкциях, введенных в отношении двух российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер Хизбаллах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Шейх Хасан Насраллах объявил об этом по ливанскому телевидению. Генеральный секретарь ООН Куфианан обсудит сегодня в Бейруте с ливанскими властями детали размещения миротворческих сил на юге Ливана и проблему израильской блокады страны. Анан проведет, в частности, переговоры с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные вчера в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Стив Сентани и Олаф Вик говорят, что сделать заявление о принятии ислама их заставили похитители, которые обращались с ними очень сурово. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном посетила вчера Южную Осетию. Сенаторов сопровождал президент Грузии Михаил Саакашвили. В Схинвале Маккейн встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Какуйте. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Дело слушается в закрытом режиме. Губкин – член радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет». Власти Кубы объявили массовую эвакуацию населения из восточных районов страны в связи с приближающимся к острову тропическим ураганом Эрнеста. В США всем туристам рекомендовано покинуть Флоридские острова. Эпицентр урагана сейчас находится недалеко от побережья Ямайки. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен еще как минимум на сутки. Техники-эксперты продолжают осмотр корабля на предмет повреждений. В пятницу в стартовую установку ударила молния.
И о погоде. В Москве месячная августовская норма осадков уже выполнена. А на пороге новые дожди, которые вновь обещают южные циклоны. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 18-20 тепла, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, температура днем 17-19 градусов.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме, а тема это летний отдых. Мы в каждом часе рассказываем вам о том, как отдыхалось в этом сезоне в том или ином регионе. Ну вот сейчас настала очередь Карелии. В качестве места отдыха ее ежегодно выбирают около 1,5 миллиона человек. И об особенностях туристической сферы Карелии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Сергей Коробов.
Эту песню хоть раз слышал, наверное, каждый. И именно она для многих послужила своеобразным приглашением к первому путешествию в республику, которую принято называть «Краем белых ночей и тысячи озер». Сколько озер в Карелии, не скажет точно никто. В путеводителях их число варьируется от 60 до 70 тысяч. И эта статистическая неопределенность звучит более чем заманчиво для многих туристов, отправляющихся в отпуск в Карелию. Таких заповедных и не очень сильно тронутых цивилизацией мест в России – не так уж и много. Ежегодно Карелию посещает около 1,5 миллиона человек, причем большую их часть составляют, что называется, дикари. Походы по лесным тропам, жизнь в палатке, костер на берегу озера, охота, рыбалка, сбор грибов и ягод – главные приметы этого отдыха. Плюс обязательный визит на всемирно известные острова Кижи и Валаам. Нередко Карелию именуют не иначе, как туристической Меккой. Так ли оно на самом деле? На этот вопрос отвечает директор петрозаводского турагентства «Фолктур» Светлана Иванова.
Ну, я думаю, до Карелии далеко до туристической Мекки, поскольку инфраструктура все-таки до сих пор еще не настолько развита, чтобы прям сюда поток туристов шел и был, все от и до были удовлетворены. Я думаю, Мекка предполагает отдых всех уровней, от небогатого кошелька до супер-вип-туриста, которому ну все можно предложить. Сегодня все-таки Карелия для среднего туриста, для тех, кто любит отдых с рюкзаками. Это и сплавы по рекам, и аномальные всякие зоны Карелии, которые тоже привлекают.
На взгляд специалистов, потенциальные возможности Карелии в области туризма используются лишь на 15-20%. Тем, кто желает отдохнуть комфортно, республика может предложить немного. Недостает хороших гостиниц, дорожных мотелей.
Гостиницы, ну так мы готовим туриста к тому, что у них не будет супер. О звездах вообще говорить не стоит. То есть цена, может быть, не соответствует качеству. Цены завышены в гостиницах. Поэтому стоимость тура в Карелии очень высокая. Выгоднее сегодня из Москвы съездить в Турцию на неделю, на 10 дней, чем в Карелию на 6-дневку. Валаам, Славки, Кижи.
В развитии туристической инфраструктуры в Карелии, однако, грядут серьезные перемены. Республика претендует на создание на своей территории особой экономической зоны нового типа – туристко-рекреационной, что позволит получить серьезные инвестиции. Но, по прогнозам, отдых в Карелии все равно всегда будет более популярным среди тех, для кого привычный цивилизованный комфорт не очень-то и важен. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Где вы отдыхали этим летом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова обратилась к жителям Екатеринбурга.
В Италию. Потому что там очень такая дружелюбная, очень доброжелательная страна, теплая, красивая. Историческая родина многих художников.
Сочи. Там знакомые у меня есть. Я уже там раз 10, наверное, был. Море, солнце, фрукты, овощи.
Город лесной. Такая была домашняя атмосфера, домашний отдых с любимым человеком. Ну, я считаю, что это было самое лучшее лето, независимо от того, что раньше я ездила летом отдыхать куда-то за границу. Этим летом я отдохнула лучше.
Дома. Лес, стадион. Занимался внуком. Что-то конструируем, делаем. Сделал полный ремонт на балконе. А так поехать нет шансов. С деньгами, конечно, плохо.
В Турции, потому что ехали туда мои друзья. Я ездила в первый раз туда. Вот. Ездила на 10 дней. Вообще объехали пол Турции. Вот. Я ездила не по путевке, ну так просто. Ну, съездили, вообще классно.
А нигде. А так, ну что, у нас в Свердловске нормальная погода. Так что я считаю, что и здесь отдыхать можно. Шашлыки пожарить, там что-нибудь такое.
Отдыхала на Балтыме, на озере Балтым. Купались, загорали. Чистое, не сильно мелкое, лес рядом. Так что хорошо.
В Челябинской области у родителей. А это озеро Зюратка. Теперь там национальный парк, там хорошая рыбалка, нормальная инфраструктура, то есть дают лодки. Природа там не загажена. Я патриот.
Нигде. Я работала все лето. Только устроилась на новое место работы, поэтому отпуск не предвиделся. Тяжело. Все отдыхают, тоже хочется отдыхать.
Я ездил в Славгород. У нас Славгородов много, но это в Алтайском крае. Степно-Алтай. Озеро там классное, мировое. Два таких озера на весь мир, по-моему, очень соленое и лечебное. Оно большое, огромное, очень соленое. И рачки лечебные, грязи лечебные. И очень оригинально плавать. Руки по воде просто не гребут.
На остров Мальта, потому что у него очень богатая история и довольно-таки подходящий климат. Я сама менеджер по туризму, и как бы меня вот привлекает именно остров Мальта.
Черное море между Геленджиком и Новороссийском. Кабардинка. Я просто каждое лето стараюсь ехать куда-то в новое место. Нормально все. У нас же здесь не покупаешься, холодно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, где они отдыхали этим летом. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Программу «Время свободы» продолжают новости науки.
В Монгольском Алтае археологи обнаружили мумию скифского воина. Мумия найдена в неповрежденном могильном кургане на высоте 2,5 километра и прекрасно сохранилась благодаря вечной мерзлоте. Захороненный, вероятно, принадлежал к высшим слоям скифского общества. Мумия укрыта бобровыми соболиными мехами и овчиной, а кожа воина покрыта татуировками. Неожиданностью для исследователей оказались светлые волосы воина. Кроме того, в захоронении найдено оружие, сосуды из глины и рогов животных, а также две мумии мумифицированные лошади с украшенной сбруей. Ранее останки скифов обнаруживали только на российской стороне Алтая. Американские исследователи разработали способ получения человеческих стволовых клеток без повреждения эмбриона. В прошлом году они научились получать эмбриональные стволовые клетки из мышиных клеток бластомеров после третьего или четвертого деления. Теперь ученые сделали то же самое с человеческими эмбрионами. Из 91 извлеченной клетки более половины смогли разделиться один раз, а 28 клеток стали делиться полноценно. Метод позволяет как получить клетки, так и сохранить эмбрион, но является ли операция по извлечению бластомера на ранней стадии совершенно безвредной для будущего развития человека, должны показать дальнейшие исследования. В США Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами официально одобрило пищевую добавку, состоящую из вирусов бактериофагов, которые уничтожают возбудители листериоза. Листериоз является опасной инфекцией, передающейся в основном через мясную пищу. Только в США им ежегодно заболевают тысячи людей, из которых погибает около 500 человек. Особенно опасен листериоз для беременных, вызывая выкидыши и тяжелые патологии новорожденных. Средство для борьбы с листериозом состоит из 6 вирусов, которые безопасны для человека, животных и растений. Вирусный коктейль предлагается распылять на пищу перед ее употреблением. Новый пилотируемый космический корабль НАСА, который придет на смену нынешним шаттлам, получил официальное имя «Орион» в честь известного созвездия. Первый пилотируемый полет «Ориона» к Международной космической станции планируется в 2014 году, а первый полет на Луну должен состояться не позже 2020 года. Корабль рассчитан на экипаж из 6 человек. Он имеет ту же форму, что знаменитый «Аполлон».
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки.
Восемь часов 8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов.
Еще раз доброе утро. Террор в цифрах. За год на юге России не стало спокойнее. Так называется материал, опубликованный в сегодняшнем номере «Времени новостей». В пятницу в Ростове-на-Дону прошло сразу два важных совещания с участием глав 13 южно-российских регионов, полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Казака, директора ФСБ Николая Патрушева, генпрокурора Юрия Чайки, министра внутренних дел Рашида Нургалиева и других высокопоставленных чиновников. И на совете глав субъектов Южного округа и на межведомственном координационном совещании приводилось множество статистических данных. Полпред президента Дмитрий Казак сказал, например, что за последние два года количество терактов уменьшилось на юге России более чем в 3 раза. Собственно, оптимистическое сообщение о трехкратном снижении терроризма оказалось единственным. По данным прокуратуры, количество общеуголовных преступлений выросло за год на 10%, причем лидирует Волгоградская область с ростом 25%, и лишь потом следуют Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня. Повсеместно растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В Северной Осетии, к примеру, более чем вдвое по сравнению с минувшим годом. Прокуратура отмечает, что наиболее характерными для юга России остаются именно резонансные преступления, те же теракты или, к примеру, посягательства на жизнь сотрудников органов правопорядка. За 7 месяцев погиб 81 сотрудник правоохранительных структур, еще 146 получили ранения. По мнению министра внутренних дел Рашида Нургалиева, снизилось качество работы милиции по обращениям граждан. Число сотрудников, отказавшихся принимать заявления, выросло на треть, и это только то, о чем стало известно начальству. На 26% выросло сокрытие преступлений сотрудниками милиции. Весьма характерный анализ статистики региональных преступлений сделал полпред президента Дмитрий Казак. По его словам, проблема коррупции представителей власти в ряде регионов юга является для жителей второй по значимости после безработицы. По мнению господина Казака, проблемы безопасности в регионе должны решаться не выбрасыванием лозунгов, а выстраиванием понятной всем системы управления. Выстраивание такой системы обсуждалось в Ростове, но очевидно, что процесс этот долгий, дорогостоящий и результаты принесет не скоро. Чтобы это случилось быстрее, губернатор Ставрополья Александр Черногоров предложил изменить бюджетную классификацию и выделить специальную статью на антитеррористические мероприятия для субъектов Южного округа. Тем временем у призыва сдаваться, озвученным директором ФСБ Николаем Патрушевым и адресовано оставшимся в живых боевикам, уже есть, по словам его автора, вполне реальные последствия. Николай Патрушев сообщил, что сдались 163 боевика, и процесс сложения оружия идет довольно активно. Это материал «Времени новостей», опубликованный сегодня на третьей полосе издания. И в продолжении темы, на этой неделе исполнится 2 года со дня трагедии в Беслане. И этой горестной дате посвящен вышедший сегодня спецномер «Новой газеты». Издание публикует результаты своего собственного расследования. Это свежий номер «Новой газеты», вышедшей сегодня.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис. США могут пересмотреть санкции в отношении двух российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер Хезболлах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки Реввоенсовет Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен, на этот раз до вторника. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут. На волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Россия завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано 17 странами-кредиторами 30 июня этого года. Центральный банк России сохраняет свой прогноз темпов роста потребительских цен в стране в течение 2006 года на уровне 8,5%. К 21 августа накопленная с начала года инфляция, по данным Банка России, составила 6,9%. Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Арбитражный суд Москвы отклонил иск нефтяной компании «ЮКОС», настаивающий на признании недействительными решение недавнего собрания кредиторов о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», две трети всей добычи нефти которой обеспечивает сегодня компания «Югансктнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны, и невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. В 2005 году объем невозвращенных потребительских кредитов увеличился вдвое, но при этом составил 2,6% от общей суммы выданных населению кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков Горегин Тусунян. В первом полугодии 2006 года объем невозвращенных потребительских кредитов, по экспертным оценкам, увеличился в России на 35%. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Помимо 10 участниц АСЕАН, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, по словам министра торговли Японии, могли бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом более 3 миллиардов человек.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 80 копеек. Курс евро 34 рубля 20 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские миротворцы могут быть направлены в Южный Ливан. Нужно ли России возвращаться на Ближний Восток именно таким образом? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, и Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Станиславу Терехову. Как вы воспринимаете вот идею отправки российских миротворцев в Южный Ливан?
Я считаю, что отправлять миротворцев в Южный Ливан необходимо. Принципиально важно, чтобы Россия имела статус великой державы, военной державы. Хотя сейчас она, конечно, не то, что было, когда Советский Союз был могучим и непобедимым. Но, тем не менее, есть те военные политические элементы, которые могут Россию поддержать и держать на уровне вот именно этого статуса. Отправка миротворцев в Ливан – один из тех случаев, когда это может быть доказательством, что Россия еще не окончательно упала в мировом мнении и в собственных глазах в военно-политическом отношении.
Тот же вопрос к Павлу Фельгенгауэру, независимому военному обозревателю. Имеет ли стратегический смысл отправка российского контингента миротворцев под эгидой ООН?
Ну, в общем-то, не особенно, если честно говорить. В миссиях ООН участвуют разные страны. Сейчас, например, там вот в Ливане, на границе с Израилем, одни из основных, кстати, в настоящее время действующих лиц, это вооруженный контингент из республики Гана. Ну вот Гана участвует в этой операции. Да. Россия может послать примерно столько же, сколько Гана, но от того, что Гана участвует в этой миротворческой операции, Гана не становится великой державой. То есть само по себе участие в миссиях ООН в разных странах не превращает никого в великую державу. Это не с того нужно начинать, для того, чтобы возрождать Россию.
Телеведущий канала «Россия» Николай Сванидзе, член общественной палаты, также сомневается в продуманности данной затеи.
Не очевиден мандат миротворческих сил. Что они там должны делать? Они что должны? С кем-то воевать, кому-то выкручивать руки или просто стоять столбами? Что они должны делать? Через них, это очень вероятно, будут летать ракеты через их головы. Хезболлах будет обстреливать Израиль, Израиль будет отвечать. Что будут делать миротворцы? Они будут разоружать Хезболлах или они не будут этого делать? То есть, иначе говоря, важны задачи, нужно знать эти задачи, нужно знать наши цели, наш интерес. Что нам выгодно? Повысит это наш авторитет или действительно будет означать так или иначе втягивание в конфликт и проявление нашего бессилия, когда с одной стороны в конфликте участвуют мусульмане, а с другой стороны не мусульмане, то посылка туда мусульман, конечно, в какой-то степени психологически будет лить воду на определенную сторону.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению целесообразности направления российских миротворцев в Южный Ливан. Гостями ведущего были Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, и Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель.
На экраны США вышел новый криминальный кинофильм под названием «Десятая» и «Вульф». Действие гангстерской драмы происходит в Филадельфии на перекрестке улиц Десятой и Волчьей. На этом перекрестке сталкиваются такие понятия, как семья, честь, предательство. Да, это еще один фильм про мафию. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
Морской пехотинец, вернувшийся с войны в Персидском заливе, которую вел президент Буш-старший, вынужден стать тайным агентом ФБР и следить за своими братьями, членами мафии. Авторы фильма говорят, что в основе его правдивые события – война гангстеров в 1991 году в Филадельфии. Поставил фильм Бобби Мореско, получивший Оскара за сценарий фильма «Столкновение». Он также был сопродюсером другого завоевавшего Оскар фильма «Девушка на миллион долларов». В роли режиссера-постановщика Мореско выступил впервые. Герой картины, его играет Джеймс Марсден, конфликтный парень, который из-за столкновения со своим непосредственным командиром попал под трибунал и должен был сесть в тюрьму, но агенты ФБР предлагают ему свободу в обмен на сотрудничество в борьбе с мафией, а мафия – его собственная семья. В фильме заняты помимо Марсдена такие актеры, как Джованни Рибиси, Брэд Ренфро, Брайан Деннехи, Лесли Энн Уоррен, Деннис Хоппер, Томми Ли, Вэл Килмер. В работе над сценарием и фильмом помогал бывший тайный сотрудник ФБР Джозеф Пистоне, судьба которого послужила ранее основой кинофильма «Донни Браско». Продюсер, режиссер и сценарист Бобби Мореско прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на премьеру своего фильма. Мы встретились в клубе «Филлипс», что напротив Линкольн-центра. Скажите, есть ли среди ваших планов создание кинофильма на русскую тему?
A very good friend of mine, one of my producing partners on Crash,
Мой хороший друг и один из моих партнеров по продюсированию фильма «Столкновение» владеет правами на экранизацию книги «Батя», рассказывающей о четверых друзьях, которые в 1991 году приезжают с Кавказа в Москву, чтобы начать новую жизнь, но оказываются вовлеченными в мир преступности. Прекрасная книга. Мой друг предложил мне участвовать в создании сценария и продюсировании, так что, возможно, мы поедем в Россию. А теперь я хочу спросить вас о фильме, который только что вышел на экраны, «Угол 10-й улицы» и «Вулф». Как вы реагируете на отзывы кинокритиков? Моя обычная реакция на мнение кинокритиков – никакой реакции. Часто создается впечатление, что их мнение формируется еще до показа фильма, а на самом просмотре они лишь ищут подтверждение своей уже сложившейся концепции. Так было в какой-то степени с нашей картиной «Девушка на миллион долларов», так было в большей степени с картиной «Столкновение», а теперь в гораздо большей степени с картиной «Десятая» и «Вулф». С этим ничего не поделаешь. Отражается ли это на интересе публики к фильму? Я думаю, мы ушли от тех времен, когда зрители решали, смотреть фильм или нет, в зависимости от мнения кинокритиков. На театральную публику рецензия в газете все еще влияет, а в кино люди идут потому, что хотят посмотреть фильм, а не потому, что критики рекомендуют его или не рекомендуют. Что вы хотели сказать своим новым фильмом? Выбор между добром и злом, правдой и неправдой – это легкий выбор. Вы выбираете добро. Но когда выбор между злом и злом, и неизвестно, какое из двух зол наименьшее, то что делать? Вот настоящая драма. Вот что мне было интересно. Мне, но не критикам. Не понимаю, почему критики не оценили потрясающую игру Джованни Рибиси. Можно критиковать режиссера, можно ругать сценарий, но есть вещи бесспорные. Это предельная искренность актеров. Это мастерски созданный образ Джоуи, которого сыграл Рибиси. А Джеймс Марсден, который привнес в кинофильм невероятную внутреннюю силу. Как можно было этого не заметить? Ваши ближайшие планы? Мои планы. У меня новая пьеса, которую я написал и надеюсь поставить на Бродвее. Я был на Бродвее один раз и хочу вернуться туда. У меня в плане новый телесериал, который будет идти на NBC. Мы написали его вместе с моим постоянным соавтором Полом Хаггисом. Сериал выйдет в январе. На подходе и новый кинофильм, который называется «Удар». Я автор сценария и режиссер. Так что жизнь хороша, впереди много работы, да еще «Батя», съемки которого, надеюсь, будут проходить в России. После интервью Бобби сказал, что он стопроцентный итальянец, типичный дженовезе, то есть генуэзец, и что в Генуе можно найти немало улиц и площадей, носящих имя его предков Мореско. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну а в заключение я прочитаю сообщения, которые пришли к нам на пейджер с ответом на вопрос, где вы отдыхали этим летом. Вот Николай Борода написал, что с момента падения советской власти не отдыхаю нигде. Александр Добрый призвал нас не расстраиваться. Одно лето позади, а другое бабье лето впереди. Главное, чтобы был на душе порядок. Только так, не, тогда не только отдыхать, но и работать будет легко, где бы вы ни были. Ну а наш очередной час на этом подошел к концу. И нам, продюсеру Олегу Львову и ведущим
Полине Ольденбург
и Олегу Винокурову, осталось лишь проститься с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Ситуация в сфере ЖКХ. Идет ли реформа? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти Владимир Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие Водолея». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.